Allahumma большинства из нас сейчас духовные занятия, поиски или духовный путь представляет собой непростое путешествие, связанное с тем или иным сопротивлением, которое идет внутри. Это сопротивление можно достаточно легко устранить, но на это потребуется время. Это возможно все в этой жизни сделать. И после определенного этапа оно начнет идти как по маслу. И это будет не просто интуитивно-импульсивное движение вперед, из-за того, что нам кажется, что нам что-то интересно. А мы просто будем жить этим. Для нас это станет жизнью. Мы будем понимать, что это то, что мы называли практикой, и есть мы, и есть наша жизнь. И, как говорится, vice versa, наоборот. То, что есть в нашей жизни, и есть в нашей практике. На том этапе мы сможем увидеть, что все наши проявления, проявления нашего тела, речи, ума, то есть все, что мы делаем своим телом, все, что мы говорим и о чем мы думаем, это проявление или отражение нас самих. И тогда многие вещи станут кристально ясны. Мы просто увидим себя со стороны. И большинство заблуждений, запутанности, недопониманий пройдет, и нам не нужно будет заниматься духовной практикой под воздействием каких-то инстинктивных импульсов. Или из-за идеи, потому что это хорошо, или важно, или нужно. Или потому что есть какое-то просветление. Просто будем видеть себя со стороны и будем понимать, что у нас не так. Мы также будем понимать, что у нас так. И эта ситуация, она присутствует в восприятии каждого из нас в любой момент, даже сейчас. Вот, что мы делаем, говорим и думаем, это и есть наша, можно сказать, среднестатистическая температура по больнице. Только если рассматривать каждое существо как больницу. Просто мы не можем это увидеть со стороны полностью. А когда мы не можем увидеть себя, то у нас мало шансов увидеть других. Мы можем только руководствоваться какими-то идеями о сострадании или понимании других. Но если мы не видим себя, то вариантов не очень много. Можно сказать, что видение, понимание других, оно раскрывается после того, как мы увидим себя. Но не бывает так, что мы полностью вначале поняли себя, а потом начали понимать других. Нет, эти два процесса, они запараллелены. В той степени, в которой мы понимаем себя, этот второй процесс идет как автоматически подцепляется в огонь. И почему же так важно понимать других? Да потому что никакой духовной практики без этого вообще в принципе быть не может. Без работы с другими, без понимания других, кто нас окружает, наша практика, какими бы мы искусственными духовными традициями ни занимались, представляет собой гимнастику тела или в некоторых случаях ума. и речи. Подготовительное упражнение. И если мы не видим себя, ладно, Бог с ними, пока что с другими, то мы не чувствуем того, что называется просветленной природой или просветленным потенциалом. И у нас не может быть настоящего осознанного стремления к просветленному источнику. Это может быть только инстинктивный импульс. Полусознательный, подсознательный, бессознательный, но не, никогда не сознательный. Потому что для того, чтобы он быть сознательным, он должен основываться на видении, на чувствовании, на понимании себя и окружающих. Себя и других. Во всех их ракурсах, аспектах, и самый глубокий из этих аспектов – это видение этого просветленного источника, его просветленной природы. И в самом глубоком проявлении – это видение и понимание единства себя и других, недвойственность между собой и другими. Это тоже не появляется сразу и тоже не спускается как озарение с неба. Оно развивается последовательно, и для этого нужно прикладывать усилия. Я сейчас буду говорить слова, но это не совсем то, чтобы я вам лекцию читал. Это считайте, как я с вами, с каждым из вас разговариваю по душам. Потому что мне есть что до вас донести, до вашей души. И не буду я вам рассказывать тибетские фольклорные сказки и вещи, которые относятся к исключительно или даже наполовину теоретическим аспектам. У меня здесь немного времени, и задача в том, чтобы рассказать те вещи, которые могли бы помочь нам открыть глаза на себя и важность практики. И важность практики, понимание ее как жизни. Я сегодня утром думал о такой вещи, как внутренний свет. Есть такое понятие, которое там вся звучит, что вот у человека есть некий внутренний свет, которым, собственно говоря, и характеризуется духовный практикующий или святой человек. Что такое этот внутренний свет? Это сила, которая имеется в человеке, вне зависимости от того, какой он принадлежит духовной конфессии или религии, которая направляет его к просветленному источнику. Вот насколько сильно это стремление к просветленному источнику проснулось, настолько силен этот внутренний свет человека. Без этого устремления он может чем угодно заниматься, руководить каким угодно количеством там, духовных центров, иметь любые титулы и при этом этим светом не обладать, быть просто функционером. Если же у человека есть это настоящее стремление к просветленному источнику, тогда он может быть нищим, бродягой, бомжом или юродивым, и он будет святым в настоящем смысле этого слова. И здесь важно, во-первых, понимать, что это такое просветленный источник, потому что без правильного понимания настоящего такого стремления тоже не возникнет. Оно опять-таки будет инстинктивным. или интуитивным, но неосознанным. И, конечно же, зрелость и опыт, который рождается в том количестве жизней, которые человек до этого прожил, двигаясь в этом направлении. Потому что если он с этим не сталкивался в предыдущей жизни, если у него нет соответствующего опыта, то сейчас это будет просто так, это пристрелка. В наших условиях социальных, в которых мы живем, достаточно не просто проявлять себя в полном стремлении к просветленному источнику, потому что это уже и не считается какой-то ценностью в обществе. Но речь не об этом. Вот если искать в себе причины и оправдания, можно вообще на себя рукой махнуть и сказать, что нам ничего не светит. Но несмотря на все то, что нас окружает, эта возможность раскрытия внутреннего света, она присутствует в любой момент, в любом человеке, но пропорционально зависимости от его духовной зрелости, так сказать. Если человек зеленый, как огурец июньский, то, может быть, ему и не суждено достичь просветления в этой жизни. Может быть, ему еще придется попахать несколько жизней. Даже если у него появится очень сильное устремление к просветлению. Если он достаточно зрелый, то все возможно. Но эта сила, центростремительная сила, она может быть, я имею в виду, сила стремления к просветленному источнику, к своему просветленному потенциалу, она может быть важнее любых теорий, философии, обучения, образования, любых духовных, эзотерических, философских дисциплин. Просто если она есть. Потому что она доведет человека до конца, до результата, если он более-менее правильном направлении движется. Даже если он вообще в другой конфессии находится, в какой-то, не будем их называть там, и вычислять, какие из них правильные, какие неправильные. А действие телом, речью и умом, направленные на какие-то духовные практики, не всегда могут быть определяющими в нашем духовном движении. Понимаете разницу? Сила стремления к источнику, к своему просветленному потенциалу, нас приведет, и приведет очень быстро. А действия, которые могут выражаться в практиках, духовных практиках, не факт, что нас могут привести. И граница здесь достаточно тонкая. Потому что для человека с определенным уровнем понимания и зрелости до определенного момента сложно жить не механистическим, не автоматическим образом. Такой человек, не достигнув определенного порога зрелости, он просто стремится к тому, чтобы повторить какие-то паттерны, которые ему предлагают в тех или иных умных традициях или наставлениях. Я к этому могу отнести и весь буддизм, и весь индуизм, и все остальное, что у нас имеется. И здесь опыт как таковой, понимаете, опыт, это я не абстрактную вещь говорю, а вот то, что вы сами считаете для себя опытом, он также играет ключевую роль в формировании этой зрелости человека. Потому что рано или поздно наше болтыхание самсарное, я думаю, не надо комментировать, что я под этим подразумеваю, оно должно перерасти качественно в некоторое понимание того, что хорош. Хватит вот здесь вот бутыхаться. И должна произойти смена ценностей. И эта смена ценностей, она должна произойти осознанно. Не потому, что мы книжку прочли умную 12 или 14 или 16 века, в которой написано про важность отречения или про жизнь Миларепа. Да, мы это читаем, вдохновляемся на какой-то момент, потом это рано или поздно уходит. Эта смена ценностей должна произойти осознанно. Мы берем и расстаемся со своими старыми ценностями и желаниями, потому что мы понимаем, насколько они являются гирями, становятся гирями, которые нас просто притягивают вот к этому физическому плану, в котором мы пытаемся что-то из себя изобразить, заработать себе на жизнь и убежать от своих врагов и негативных, некрасивых проекций. Индивид, то есть существо такое, как мы, на всем своем духовном пути противостоит, можно сказать, Вселенной, миру или макрокосмосу. И весь путь, эволюционный или духовный, заключается в том, чтобы мы научились с этим кажущимся внешним миром взаимодействовать. Научились взаимодействовать с ним правильно. И для этого придуманы все наши духовные упражнения под названиями медитация, йога и тому подобное. Это все стереотипные модели поведения тела, речи и ума, посредством которых мы дисциплинируем свое тело, речь и ум, взаимодействуя более или менее правильно или оптимально с внешним миром и с собой. В этом взаимодействии заложены некоторые сакральные элементы, которая составляет механизм этого взаимодействия. Большинству людей они не видны. Про некоторые из них не разрешается даже говорить. Для того, чтобы у людей не нарушился правильный процесс поиска духовного. Если посмотреть на приземленно на нас и что нам нужно сделать для того, чтобы побыстрее продвинуться на духовном пути, то мы всегда начинаем со своего опыта, с того, что мы переживаем как существо, человек, душа. И в первую очередь мы смотрим на наш негативный опыт. Потому что с позитивным опытом, с тем, что нам нравится, там все понятно на самом деле. Мы должны обращать внимание на наш негативный опыт и исследовать его, понимать, что с ним не так. Потому что именно в этом секторе скрываются все препятствующие моменты нашего дальнейшего продвижения, все шлагбаумы, барьеры и препятствия, которые не дают нам быстро продвинуться вперед. И мы, если считаемся духовными практикующими, должны забыть вообще о том, чтобы избегать вещей, которые нам не нравятся. Это один из первых моментов, которые мы должны включить в свою практику. Без этого мы сильно не продвинемся. Нам нужно разобраться с тем, что для нас является негативным опытом, что вызывает в нас негативные реакции. И посредством работы над собой, над своими эмоциями, достичь такого состояния, чтобы они, эти моменты, уравновесились. Я хочу подчеркнуть, что это уже практические вещи, очень практические, в отношении всего того, что мы переживаем каждый день. Я хочу подчеркнуть, что не имеет смысла их подавлять. Хотя у нас есть такие духовные традиции, где мы подавляем негативный опыт, негативные эмоции. Нам нужно уравновесить то, что внутри нас является каким-то, не знаю, триггером или спусковым крючком этих негативных реакций и эмоций. И делается это при помощи медитации. Одной из медитаций, одного из типов медитации. Сейчас я вам пока показываю, знаете, такую картинку. Вот мы ходим по земле и смотрим. Справа магазин, слева школа, впереди эко-центр Мирая. Если говорить на духовном уровне, я вас сейчас поднял на орбитальную станцию и показываю сверху, как выглядит Земля, как выглядит весь наш опыт, и чтобы мы могли посмотреть, что Земля круглая, что там есть континенты, океаны и так далее. Это очень полезно, потому что если мы будем смотреть и будем видеть только школу, магазин, собачек и фонарные столбы, мы никогда не узнаем о том, что Земля круглая, что есть другие континенты, океаны, моря. Если мы не узнаем, мы не станем полноценными, понимающими жителями этой планеты. Нам нужно исследовать себя, свое физическое тело, свои энергетические ощущения. Это все о медитации. Свои эмоциональные ощущения, особенности, свой ум. И во всем в этом увидеть многообразие своей личности для начала. И все негативные реакции и весь негативный опыт должен быть для начала уравновешен. Когда это произойдет, у нас высвободится такое количество энергии, что нам сложно сейчас даже представить, как мы себя будем ощущать. У нас сразу откроются такие потенциалы и резервуары мудрости, что вот после одного этого этапа мы станем мудрыми, зрелыми людьми, такими хаджами, насрединами, как минимум, которые не будут залипать и зависать от тех ситуаций, которые с нами происходят. После этого мы работаем над углублением своих качеств и раскрытием дальнейших качеств, большего видения, и все это также достигается при помощи медитации. Одного из видов медитации. Одновременно с этим мы находимся в процессе приближения к просветленному источнику, который нам в нашем нынешнем ограниченном, назовем это, сансарном или обусловленном существовании, кажется чем-то удаленным или отдаленным, как правило, неким божественным принципом, к которому мы движемся. Я надеюсь, что моего присутствующие здесь признают присутствие этого божественного принципа в той или иной форме. Хоть там Будда, хоть Бог, хоть какая-то просветленная сущность, хоть просветленный потенциал, чтобы дальше уже его не обсуждать. В буддизме считается, что просветленный потенциал присутствует во всех существах без исключения. И одновременно с работой с этим негативным своим опытом мы подключаем работу по приближению к этому просветленному источнику. Это работа, которая в основном связана с развитием качеств веры, преданности и любви. Надо сказать, что работа со своим опытом, с грузом своего опыта, она, по сути, неотделима и неотъемлема от приближения к просветленной природе, к просветленному источнику. Но для нас, на нашем этапе, они могут казаться разными опытами, разными вещами. В конечном счете они сольются воедино, все эти вещи. Мы признаем, понимаем присутствие в себе просветленной природы и медитируем на то, что просветленный потенциал присутствует во всех живых существах без исключения. Это тоже медитация, но это может показаться концептуальной медитацией, интеллектуальной медитацией, когда мы себе напоминаем об этом и какое-то время остаемся в этом понимании. Для этого не обязательно садиться вечером на кушетку, говорить себе, все просветленные, все существа обладают просветленной природой, и повторять это 1000 раз. Для этого достаточно в тот момент, когда нас накрывает какая-то там негативная эмоция в отношении какого-то человека. Любого человека и любая негативная эмоция. Вспомнить об этом наставлении или любом подобном и сказать себе, что этот человек обладает просветленной природой, и какое-то время оставаться в этом понимании или осознавании. Это и будет медитация. Пусть она будет длиться 1 минуту. Этого достаточно, и это будет настоящая медитация. Мы развиваем этот аспект понимания, принятия, веры, просветления для того, чтобы улучшить, усовершенствовать взаимодействие себя как индивида с окружающим миром или макрокосмосом. Просто если мы будем всегда рассматривать себя, индивида, как некого Васю, который живет в галактике под названием Млечный Путь, то из этого мы ничего не выдаем. Это так и будет оставаться Вася с некоторыми кастанедовскими идеями по поводу того, что он живет где-то на личном пути и что-то там камлает время от времени. Мы постепенно углубляем понимание и себя как индивида, приближаясь к своей самой глубокой сущности, и понимание мира, который представляет собой сосредоточие энергии, у которых несколько разных уровней И мы также движемся к самым тонким уровням этих энергий. Слушайте очень внимательно. Это не теория, это то, что будет происходить с вами в вашем понимании, развитии, видении. Конечная цель всех наших, давайте я пойду обратно, конечная цель всех наших духовных попыток, усилий, это постижение единства всего. Всего. Всех существ, всех полей, всех видов энергии. Нет никакой цели, которая была бы превыше этого. Просветление, оно все еще, все туда заложено. Просто, можно сказать, это один из синонимов просветления. И то, как у нас в Хинаяне, например, в Хироваде позиционирует просветление, это даже и не постижение единства, а какая-то из стадий на пути к этому. И для того, чтобы добраться до постижения этого единства, в нашем потоке бытия, вот как существа, которое пытается к чему-то приблизиться, должна произойти полная интеграция внешнего и внутреннего. Внешнего как мира, который нас окружает, и внутреннего как вот этого существа, которое сидит там и прыгает. Вначале по этой жизни, потом прыгает в следующую жизнь, прыгает так, пытается там смотреть направо, налево и думает, что ему здесь нравится, что не нравится. И во внешнем аспекте мира, как макрокосмоса, и во внутреннем элементе нас, существа, которые во всем этом пребывают, присутствует просветленный потенциал или просветленная природа. Еще есть просветленные существа, которые все это постигли и ведут нас по этому пути, которые помогают нам понять это единство быстрее. Находясь на том уровне, на котором мы находимся, наше понимание крайне ограничено по сравнению с пониманием просветленного существа и, да ладно Бог с ним, с просветленным существом. Наше понимание этой взаимосвязи внешнего и внутреннего, этого макрокосмоса и микрокосмоса, оно ничтожное. И когда это все полностью откроется, то в этом будет такое величие, которое, если бы мы знали или могли бы хотя бы чуть-чуть почувствовать, мы бы, наверное, очень сильно удивились или впечатлились. И по отношению к этому величию, которое присутствует уже сейчас, здесь, везде, и присутствует в понимании и в видении просветленных существ, у нас должно появиться некое смирение по отношению к этому величию и некая преданность или вера. Это же качество, которое называется преданность или вера, оно, ее также можно назвать открытостью по отношению ко всему, что есть, и ко всему знанию, в том числе знанию просветленных существ о том, что есть. Благодаря этому мы как бы впускаем в себя благословение просветленных существ и просветленного потенциала, который присутствует во всем. Мы наполняем себя благословением просветленной природы и открываем в себе возможности, двери для дальнейшего понимания. А дальнейшее понимание, оно происходит каждый момент такого устремления к просветленному источнику, просветленным существам, к величию просветленного творения. Каждый момент, когда мы устремляемся, мы получаем еще большее благословение и еще больший толчок. И в этом столько заложено ступеней или уровней, или шагов, что нам сложно даже понять на нашем уровне, какое мы сами можем обрести величие всего лишь через несколько уровней, которые возможны и достижимы даже в этой жизни. Когда же мы проходим через новые и новые этапы своего опыта и понимания, этот импульс устремления к просветленному источнику становится все сильнее и сильнее. И если вначале это просто накопление некого знания, академического или теоретического знания, то с какого-то момента он переходит в реальный опыт, и тут уже мы никогда не свернем с дальнейшего пути, потому что мы понимаем, что это знание становится нашей жизнью, а не хобби, занятием или зарабатыванием денег на духовную дисциплину. Просто в какой-то момент нам становится понятно, что жизнь – это и есть то, что мы раньше называли духовной практикой, которую мы делали где-то там раз или два раза в неделю по особым дням или в особых позах. И граница полностью растворяется. Когда же появляется это сильное стремление к просветлению или просветленному источнику, тогда у нас появляется этот внутренний свет, с которого я начал. И мы действительно становимся людьми, которых кто-то мог бы назвать там святыми. Но в этом нет никакой необходимости, чтобы кто-то нас кем-то называл или считал, или мы себя считали или называли. Просто это один из показателей сильного человека, зрелого человека, который находится на правильном пути и который уже разобрался со своими основными тараканами. И вернусь к работе со своим негативным опытом. До тех пор, пока мы не выбрались за пределы жестких реакций своего эго на негативные ситуации, на негативный опыт, у нас не сможет в полной мере проявиться это стремление к просветленной природе или к просветленному источнику. Эти вещи взаимоисключающие. Мы в лучшем случае можем заниматься каким-то эскапизмом, если слово непонятно, будем убегать от реальности, от неприятных ситуаций, и где-то в каких-то книжках или в каких-то учениях мы прочтем про морковку, которая там висит под названием «Просветление» или «Освобождение», с какими-то качествами или сверхъестественными способностями. И мы будем убегать от этих негативных ситуаций, думая, что впереди нас ждет вот такая вот вкусная морковка. Но до тех пор, пока мы будем таким образом двигаться по духовному пути, все эти негативные ситуации, они будут... Тут мне один пример понравился недавно. Мультик какой-то где-то попался на глаза. Как там, ну погоди, выяснилось, что там его Том и Джерри собрали. Капкан прыгал за волком, а тот, значит, со связанными ногами, по-моему, в мешке, прыгал от этого капкана, а он сзади все за ним прыгал и норовил ему там половину задницы, извините, откусить. Вот до тех пор, пока мы будем убегать от негативного опыта и от неприятной ситуации, вот так же вот они за нами будут бежать, как этот капкан, и сзади норовить откусить половину вот этого нашего лучшего органа. И понимаете, в такой позиции, в такой особой эротической позиции, когда мы прыгаем со связанными ногами от капкана, который, значит, уже появиться настоящему стремлению к просветленному источнику очень трудно. Потому что весь наш ум, он озабочен идеями, как бы от этого убежать и куда-то спрятаться. Там, в принципе, по определению нету видения просветления и просветленного источника. Все идеи связаны со страхами, как бы свалить и как бы это от меня отвязалось. И это будет всегда, до тех пор, пока мы живем в мире этих материальных иллюзий и руководствуемся материальными ценностями. И думаем, что в принципе, кроме этого, ничего и нету. Есть еще там, может быть, духовные практики, семинары, занятия, там, центры. Но до тех пор, пока мы вот в этом круге, в этом мире, ничего сильно не изменится. Все эти материальные страхи, они нас обволакивают со всех сторон и определяют условия и законы, по которым мы живем и существуем. И поэтому, если мы хотим, отматывая обратно логическую цепочку, чтобы у нас появился настоящий импульс стремления к просветленному источнику, нам нужно вылезти вначале из-под тяжести своего материального груза и разобраться со своими негативными реакциями и опытом. Причем разобраться не так, чтобы заработать денег, чтобы на нас прекратила давлеть там ситуация с нашими родственниками или с жильем, или с пропитанием. Нет, это опять не то, что имеется в виду. Имеется в виду разобраться с собой, чтобы нас изнутри прекратило ущемлять идеи о своей ущербности, нехватке и постоянное скребущееся алчное желание получить что-то еще. Это непросто перестать подчиняться основным законам этого мира желаний, которые мы уже угодили. Но у нас нету другого выхода и варианта, и не будет. До тех пор, пока мы не пройдем через этот этап, нового уровня и этапа не наступит. Вот и все. А уж как быстро или медленно мы будем через это проходить, это уже зависит от нашей исходной зрелости, от нашей удачи или заслуги в том, что мы получили какие-то наставления по этому поводу, не получили, услышали и поняли ли, и что мы из этого извлекли и сделали. И стали ли мы использовать это в виде практических действий для того, чтобы переломить свое движение в этой плену этой материальной иллюзии. йога и медитация преследуют в принципе одни и те же цели. Они дают незрелому человеку набор стереотипных упражнений для того, чтобы он привык к более совершенному использованию своего тела, речи и ума. Для того, чтобы он в процессе пользования этими своими инструментами пришел к более совершенному взаимодействию себя и окружающего мира. И это взаимодействие, оно всегда будет определять духовный путь. Ни мантры, ни медитации, как таковые, шамадхи, випассаны, ни асаны, а именно взаимодействие нас как субъекта с окружающими объектами и определяет природу духовного пути. Потому что природа духовного пути лежит в созревании и приближении к правильному видению и опыту, и пониманию. А конечная цель или пункт этого пути заключается в устранении, в полном устранении заблуждения в отношении двойственности себя как субъекта, который движется или взаимодействует, и окружающих объектов. Все методы или инструменты, которые имеются в разных духовных традициях, буддийской, индуистской, какие угодно, это все вспомогательные средства, которые ведут нас к раскрытию мудрости. Именно поэтому в буддизме есть хорошее объяснение, что есть методы средств, а есть методы мудрости. Хорошо, попроще сказать. Есть путь средств и путь мудрости. Есть средства и есть мудрость, так скажем. Все средства или методы – это инструменты. И опять-таки это практики, садханы, асаны, мантры и так далее. Все они как костыли или таблетки, которыми больной человек пользуется до тех пор, пока не вылечится. Потом, когда он вылечивается, он способен лечить других людей. И когда он вылечивается, в нем раскрывается мудрость. Есть же путь мудрости, который сводится к медитациям, которые непосредственно дают человеку возможность переживать эту мудрость без каких-то вспомогательных средств. Этот путь считается самым коротким или самым высшим. Но он не всем доступен. Или не всем доступен в полной мере. Потому что для того, чтобы пользоваться мудростью, которая заложена в нас на абсолютном уровне, нам уже по определению нужно функционировать или вибрировать на уровне абсолютной реальности. Если мы занимаемся самсарной фигней, извините за выражение, и со всеми вот своими хлопотами, вот, в буддизме есть такое выражение, восьмью мирскими заботами и так далее, то говорить о том, что я занимаюсь практикой пути мудрости, оно немножко самонадеянно получается. Мы можем пробовать пытаться этим заниматься. Но настоящее занятие путем мудрости или пребывания мудрости, оно появится тогда, когда у человека отпадут, хотя бы, я не знаю, там 60-70% озабоченности всеми своими мирскими темами. Йога, равно как и медитация, содержит в себе методы и средства, которые можно причислить простенькие, поверхностные и более глубокие. В йоге и медитации мы можем найти методы для не очень зрелых людей и методы, которые уже методами и не являются. То есть наставление непосредственно по пребыванию в просветленном состоянии. Мы же, как пользователи, а мы же хитрые пользователи, мы, начитавшись уже в разных книжках о том, какие практики, какие методы являются самыми высокими или глубокими, мы, как правило, стремимся к тому, чтобы схватить ту, которая поглубже и повыше. Также в этих объяснялках говорится о том, что эти практики, которые поглубже и повыше, они предназначены для людей с более высокими способностями. Поэтому, когда мы это читаем, у нас сразу поднимается самооценка, и мы думаем, ну как же, я буду заниматься практиками для людей с низкими способностями. Это только укрепляет нашу самооценку. Что тут следует понять? Такого рода позиционирование, оно в некотором смысле ущербно. Вот я не побоюсь это сказать. В отношении того, где в некоторых текстах, даже классических, нам расписывается, что такие-то практики – это для людей с наивысшими или высокими способностями. Но в этом есть и польза, потому что там объясняется с точки зрения неких предостережений или ограничений, что, ну, не надо тебе туда соваться. Мы же это, как правило, понимаем наоборот. Мы подпитываем свое эго и свою самооценку за счет того, что начинаем задирать свои способности на тот уровень, который нам не соответствует. Но все равно реальность такова, что у каждого из нас есть определенный уровень. И мы с ним работаем. И мы себя не обманем. И в принципе этот уровень нас, он более-менее одинаковый. И здесь не стоит питать иллюзии каких-то неадекватных, потому что все уже понятно на самом деле. Вот когда говорится, что великое совершенство, Дзогчен, это для людей с наивысшими способностями, я позволю себе нескромности привести пример, что наивысшие способности, описывающиеся в Дзогчене, разделяются на три категории. Высшая, средняя и посредственная. Так вот, высшая способность среди высших способностей характеризовала первого патриарха великого совершенства Гарабха Дорджи. Вторая категория способностей, средняя, характеризовала Падмасамбхаву. Низшая способность среди высших способностей характеризовала Чицун Сенге Ванчукову, гуру-йогу, которого мы делали сейчас в ретрите. единственного тибетского мастера, который достиг радужного тела великого переноса. Единственного. В 12 веке. Радужные тела достигали многие тибетцы. Но радужное тело великого переноса, такое же, как у Падмасамбхавы, и Амаламитра достиг только один. Вот эти были существа с высшими способностями. Можно смело говорить, что они были подходящими сосудами для практики дзакчен. И здесь вопрос не в самооценке, а просто в более уважительном, наверное, и адекватном отношении к себе. И понимании того, что нам нужно сделать сейчас для того, чтобы мы могли продвигаться реально по пути, а не блуждать в каких-то духовных иллюзиях или фантазиях. Что же делать? Что же делать? Может сразу застрелиться, господин штабс-капитан. Я вернусь к тому, с чего начал где-то там. Духовный путь представляет собой совершенствование, взаимодействие себя и окружающего мира, окружающей среды. В конечном счете это взаимодействие в виде разнообразных реакций придет к тому, что мы откроем единство себя и окружающего мира. В тот момент, когда мы откроем это единство, у нас не будет никаких заблуждений или недопониманий в отношении того, что мы представляем собой просветленное существо, и весь окружающий мир также представляет собой просветленное измерение. Мы полностью раскроем видение просветленной природы. Когда мы движемся к этому пониманию, к этой реализации, у нас может пройти там непонятно сколько жизней. Даже после того, когда мы первый раз услышали об этом, что есть такая просветленная природа, она распространяется на все и вся, мы начинаем с себя. И этот процесс приближения, он у всех одинаков, слава Богу. Он у всех одинаков. И для начала нам нужно полностью исследовать себя. Потому что с этого начинается родина. И те методы, которые у нас имеются как основные методы медитации, они направлены на то, чтобы наиболее полно исследовать себя. Из основных методов буддийской медитации являются, конечно же, шамадха и випашина. Шамадха – это пребывание в покое, а випашина – это высшее видение, или, если более точно перевести, более полное видение. Так вот, шамадха, она предназначена просто для того, чтобы успокоиться. Потому что часто у человека, который приступает к этому процессу поиска, ум находится в таком незрелом, несбалансированном состоянии, что ему этот процесс поиска дается очень сложно. Ему сложно даже заставить себя сидеть и медитировать. Ему сложно наблюдать, потому что его ум дергается постоянно, каждую секунду отвлекается и вызывает больше помех, чем плодов этого наблюдения или созерцания. Поэтому человеку рекомендуют успокоиться для того, чтобы достичь такого состояния внутренней тишины или внутреннего покоя. Но эта тишина или покой, он сам по себе не является целью практики или духовного пути. Это просто более оптимальное состояние по отношению к тому, с которого мы начинаем, для того, чтобы более эффективно проводить исследования и понимание постижения себя. Мы говорим о том, что иногда говорим о том, что в традиции высших практик, опять дзогчене, например, в традиции дзогчен, медитация шамадха не так важна. Пребывание в покое. Я с этим согласен, но согласен с точки зрения позиционирования практик дзогчена, великого совершенства как такового. Потому что там, в принципе, не нужно успокаивать свой ум на том уровне. Великое совершенство подразумевает, что мы спокойно наслаждаемся энергией любых мысленных проявлений и не заморачиваемся на эту тему вообще. Но практика шамадхи бывает полезна любому человеку, даже очень зрелому, в зависимости от ситуации. Если особенно мы такие вот так называемые городские йогины, которые страдая в самсарном измерении там 6, 8 или сколько-то часов в день, а потом после этого хотят еще позаниматься какой-то практикой, то, вероятно, такому городскому йогину надо будет себя немножечко успокоить посредством медитации шамадхи, прежде чем приступать к дальнейшим практикам. И это может быть медитация, которая длится там 3, 5, 10 минут. Главное, чтобы она не превратилась в залипание, в каком-то комфортном, уютном, убаюкивающем состоянии. Потому что тогда смысл этой медитации теряется. Наши же люди, которые сталкиваются, изучают медитацию, они зачастую именно этот аспект залипания и выделяют как самый ценный. Потому что когда после тяжелого дня или недели, или месяца, когда они там последний раз пытались помедитировать, они садятся, и у них выключаются там системы сигнализации основные, и они вдруг внутри себя ощущают такой покой, который для меня был бы повышенным, ну просто в качестве сравнения, был повышенным уровнем тревоги. Они это ощущают как покой, они расслабляются в этом, им это нравится, и они в нем залипают. Потому что они такого покоя месяц не ощущали, а может быть и вообще. И человек реально залипает в этом состоянии, которое ему может казаться чем угодно, даже блаженным состоянии. И человек в этом находится, медитирует, или кажется, что он медитирует. На самом деле такой человек создает причины для перерождения животного. Так у нас в классических текстах говорится. Если залипает в таком ограниченном состоянии, котором уютненько, комфортненько и такое вот полусонное, убаюкивающее, блаженное состояние. Такая медитация нам не нужна, по сути дела. Но поскольку все мы люди, и нас время от времени гложет разные тревоги, проблемы и иногда даже стрессы, то иногда человеку, может быть, с психиатрической точки зрения и полезно сидеть в такой медитации. Если весь его поток сознания представляет сплошной невроз, то, наверное, даже такая медитация, где он посапывает и похрапывает, сидя в медитативной позе, и выключает его из состояния этого невроза, может быть, она ему даже терапевтически полезна. Но мне сложно говорить о такой медитации, как медитация вообще. Просто для того человека это может быть медитацией. И если я надеюсь, что для вас, присутствующих здесь, эти слова понятны, что медитировать так не надо, то, может быть, по крайней мере, вы сможете, если будете разговаривать с кем-то там знакомыми какими-то, посоветовать этим людям, если они пребывают в таком сплошном неврозе, посидеть, посоветовать с закрытыми глазами, подышать, и от этого, глядишь, будет какая-то польза для этих людей. Скажите им, что это медитация, или самадхи, или что угодно. По-любому надо будет с чего-то этим людям тоже когда-то начинать. То есть очень практичные вещи, и если такие люди вас окружают, то они будут на вас влиять, и в том числе будут влиять своими состояниями. В какой-то момент человек еще начинает ощущать все состояния окружающих людей. И это становится, знаете, фоном, в котором мы пребываем. Для меня очень интересно, например, бывает, когда я в аэропорт попадаю или в самолет. Куча же людей страдает от того, что они очень боятся там взлетать, садиться или опаздывают на эти рейсы. И там такой вот клубок этих страхов и эмоций. Так вот, на каком-то этапе мы начинаем понимать, что своим собственным состоянием мы можем влиять на состояние других людей. Как спокойным, так и взбудораженным. И если эти люди живут рядом с нами, окружают нас, то получается, что и мы на них влияем, и они на нас тоже влияют. И в наших же интересах, может быть, будет донести до них какие-то простые вещи, связанные с тем, чтобы там быть спокойными, медитировать, или просто время от времени им говорить: не парься, расслабься, не бери близко к сердцу, не бери в голову, не переживай. Для кого-то это могут быть наставления такого уровня, это для людей, которые никогда в жизни не сядут медитировать. Для нас же, понимающих все эти слова, медитация шамадха, или пребывание в покое, сводится к тому, что мы в тот момент, когда обнаруживаем в себе некую взбудораженность, это может относиться как к тому моменту, когда мы просто живем и находимся в какой-то ситуации, так и к практическому моменту, когда мы захотели позаниматься какой-то практикой. Мы себя просто останавливаем. С колокольчиком не обязательно ходить. Просто делаем себе некий стоп-кадр, и обнуляем все свои мысли до полного нуля или штиля. Если мы находимся на работе, это прекрасная возможность для того, чтобы успокоиться. Если мы занимаемся практикой, это тоже прекрасная возможность для того, чтобы успокоиться. Главное, чтобы привести сознательным встряхиванием или обнулением своих мыслей себя к более уравновешенному, спокойному состоянию. В этом и заключается смысл шамадхи. И еще раз повторю, что у нас не ставится цель, у нас, я имею в виду, традиция, где практикуется высшая тантра, не ставится цель достичь полного штиля, который бы был у нас в уме непрерывный и не появлялись никакие мысли вообще. У нас не ставится такой цель. Цель, которая ставится, это раскрытие более полного видения, ведения, ясновидения, мудрости, которая бы охватывала собой все, и где мы бы охватывали, ой, как в одной тантре хорошо сказано, спасибо, что напомнили, где бы этот охват происходил без того, кто бы охватывал. И без того, что охватывается. То есть это видение или ведение, оно распространяется таким образом, что мы просто сливаемся со всем, что нас окружает. Причем сливаемся в ясном, осознанном состоянии. И не остается никаких точек опоры в виде своего «я», которое с чем-то слилось или что-то охватило. Медитация же шамадхи, пребывание в покое. Мы пользуемся этим методом. Мы можем пользоваться им даже, когда мы занимаемся медитацией випассаной. То есть увеличиваем свое созерцание, наблюдение, способность к ясному видению. Если мы сидели, медитировали, и у нас вдруг в голову вступила какая-то беспокоящая тема. И мы начали суетиться, или не суетиться, а просто наворачивать, накручивать себе мысли о каком-то важном деле. Вот здесь вот важно, если мы не обладаем другими более эффективными способами приведения себя в независимое состояние от мысли, вот здесь важно себя просто обнулить силой воли, обнулить все свое мышление. Что я имею в виду под другими способами освобождения от зависимости от мысли? Осознавание природы ума, так называемое, которое у нас является корнем практики дзачены Махамудры. Если мы не обладаем таким осознаванием и не можем, по сути дела, дать мысли самоосвободиться, то тогда мы просто силой воли, знакомым такое движение, спускаем свои мысли куда-то там, куда им угодно, и даем им возможность оставить нас просто силовым усилием воли. Если это очень навязчивые мысли или очень важные темы, они от нас просто так не отстанут. Это надо понимать, и мы здесь не заблуждаемся. Но это все зависит, опять-таки, от нашего настроя и мотивации изначально, с которой мы сели медитировать. Если это происходит посреди рабочего дня, когда нас что-то достало, мы можем себя несколько раз обнулить и эта тема начнет нас попускать. Если же это во время медитации, то это, как правило, связано с неправильным настроем или с неполноценным настроем, когда мы просто садимся медитировать, и тогда эти мысли о важной или актуальной для нас теме могут нас грызть и вложить 90% времени из того, что мы себе отвели для того, чтобы помедитировать. И здесь надо тогда с этими мотивациями работать, настраивать себя более правильно на практику. Это относится и к любой практике йоги, кстати, потому что если мы пришли заниматься йогой, и у нас в голове дурдом после работы, то мы не сможем полностью и хорошо расслабиться и настроиться на работу. А с медитацией это еще более актуально, потому что там вся работа идет на ментальном уровне. Если со своим телом мы там что-то можем потрясти, как-нибудь там размяться, и появится большая пластичность, то здесь мы головой просто так же не стучимся об стенку, чтобы у нас эта пластичность появилась. Хотя, может быть, некоторым и не помешало бы в начале медитации. Сейчас я в завершении этой сессии опишу метод пребывания в покой или в спокойное состояние, который, можно сказать, пронизывает и шамадху, и осознавание природы ума. И мы попробуем немножечко помедитировать, завершим. Про природу ума я больше расскажу завтра. Может быть, еще чуть-чуть на второй сессии. Сейчас я хочу просто подчеркнуть, что процесс постижения природы ума или естественного состояния – это процесс не всегда внезапный, и зачастую даже не внезапный, а очень даже последовательный. И это процесс созревания ума человека, который в результате, так метафорически выразиться, поднимание собственных вибраций переходит от зацикленности на своем эго, на своем я, к более широкому, просторному и объемному восприятию. И это происходит не один раз и не внезапно, даже если там нам дают какую-то прямую передачу глубокую. Не происходит такого у людей, если вот опять-таки люди не являются Гарадом Дорджи, что такое было там. И сразу все открылось. И... Хотя иногда в книжках можно встретить, что именно так и происходит. Это сейчас будет самое глубокое из того, что я сказал за эти 2 часа. Процесс погружения в правильную медитацию – это и есть процесс созревания, потому что это процесс приближения к просветленному источнику. Каждый последующий момент, с каждой последующей попыткой мы погружаемся себя все глубже и глубже. Наш духовный путь, он, в общем-то, выглядит так, как движение к просветленному источнику, к просветленной природе. И заканчивается тогда, когда мы дошли до этого источника и в нем остались. А все те усилия, действия, которые мы называем осознаванием природы ума, это попытка, вот если просветленный источник изобразить как вот этот вот шарик, а это я, он и есть, это попытка как бы дотянуться и коснуться из нашего ограниченного, скованного состояния. И то, что мешает нам, и то, что нас ограничивает, и не дает нам дотянуться до этого состояния, это клубок наших хаотических и стереотипных привычек и мысленных паттернов. Этот клубок мы создали себе сами. Никто нам его не завязывал. Мы сами себе его понавязали. И мы сами представляем собой этот вот клубок. Он не где-то у нас висит снаружи головы или внутри головы. Мы и есть этот клубок. Внутри этого клубка есть начало нити. И если мы смогли бы это понять, осознать и вернуться к этому началу нити, и тогда мы бы оказались в этом просветленном состоянии и осознавании. Когда мы пытаемся осознать природу ума или просто успокоиться в результате медитации шамадхи, то мы можем сделать несколько последовательных движений для того, чтобы оказаться в более глубоком состоянии по отношению к предыдущему. И это как будто, это выглядит так, как будто бы мы раскручиваем себя и снимаем с себя наносные слои своих привычных мысленных паттернов для того, чтобы оказаться в неком центральном состоянии сердцевины, в котором никаких наслоений больше нет. Мы можем с каждым выдохом, когда садимся медитировать, просто снимать с себя очередные слои ментальных усилий для того, чтобы все глубже, глубже и глубже погрузиться внутрь себя. Там, внутри нас, и находится этот просветленный источник. И мы именно к нему и движемся, И в каждый из последующих моментов, которые мы можем назвать медитацией, мы просто раскрываем самую глубокую сердцевину этого момента восприятия. Мы можем представить, как будто мы в процессе такого погружения в себя возвращаемся в лоно своей матери. Но в этой картинке не должно быть никаких ассоциаций, идей по поводу себя, своего детства, особенностей нашей мамы. Просто когда мы вышли из утробы, мы, по идее, были чистыми существами, если там не рассматривать все наши опыты с прошлой жизни, у которых не было еще сформировавшихся идей, концепций, традиционных стереотипных движений ума, и потом всю последующую жизнь мы только и занимались тем, что завязывали этот клубок все больше и больше, наслаивали все больше и больше омрачений и ментальных конструкций и картинок. Но этот центр, из которого мы вышли, он так до сих пор там и остался. И нам нужно себя размотать вот до этого центра. Это самое центральное состояние из тех, которые у нас есть и которые у нас были. Точка нуля. Точка ментального штиля. Вот так вот мы сидим какое-то время в этом центральном состоянии, насколько нам позволяет наша, так сказать, карма или зрелость погрузиться внутрь себя. И для каждого человека это все равно будет некий этап, некий порог. Потому что для того, чтобы оказаться в самом центре момента восприятия и оставаться там, это нужно быть Буддой. А все остальные, они просто пытаются приблизиться к центру своего соответствующего момента восприятия. И насколько их хватает, задерживаются там или на подходах к нему. Но с каждым последующим погружением внутрь себя, если мы движемся в этом направлении, у нас появляется все больше и больше шансов оказаться в более глубоком, более правильном, более оптимальном состоянии. И это не залипание. Вот такого рода практика – это не залипание. Это как раз-таки процесс, где наше глубинное спокойствие, появляющееся в результате погружения в себя, постепенно переходит в естественное состояние природы ума. Постепенно, потихонечку. Когда же мы выходим из этого состояния, старайтесь тоже делать это осознанно и плавно, понимая, что каждая наша последующая мысль, она приносит нам все те слои омрачений, которые мы себя только что пытались сбросить. И у нас нету цели набрать все те слои омрачений, которые у нас только что были. У нас нету такой цели. Наша цель приобрести как можно меньше слоев омрачений по сравнению с тем, что у нас было в предыдущем состоянии. Иначе, что это за прогресс такой медитации? Говоря метафорически, хотя это такая, может быть, близкая к реальности метафора, мы должны оказаться в процессе такой медитации в состоянии, в таком внутриутробном состоянии чистого ума ребенка, в котором еще не наслоилось никакой грязи, появившейся в результате эмоциональных реакций и опытов этой нашей жизни. И наша задача — удержать себя в этом состоянии как можно дольше. Не выплеснуться обратно для того, чтобы надеть на себя все 28 тысяч бедер грязи, которые мы там на себя вылили в процессе жизни, а продолжать оставаться как можно более чистыми, незапятнанными и незагрязненными какими-либо стереотипами, ассоциациями и искажениями. Они и так от нас никуда не денутся. Будут за нами бежать еще долго. Просто наша задача — оставаться в наиболее глубоком состоянии, если хотите, в таком полумедитативном состоянии, до тех пор, пока оно не выветрится окончательно. Там, в этом центральном, самом глубоком состоянии и содержатся все сокровища духа и всевозможных просветленных качеств. А на периферии где мы обычно пытаемся убегать от себя и бегать за своим хвостом, там содержатся только проекции наших желаний в виде товаров народного потребления и услуг, которые мы можем приобрести, если долго и нудно будем работать, отдавая все свои силы. А все сокровища духа, они содержатся в этом самом глубоком центральном состоянии. И вот к нему нам и нужно постоянно стремиться. И если уже мы оказались в нем, то удерживать себя в нем плавно, мягко, без напряжения. И с каждым последующим погружением опускаться в него сознательно все глубже и глубже, чтобы меньше и меньше усилий гложило нас в результате наших повседневных действий, встречи, опытов. Вот если таким образом мы будем заниматься медитацией по пребыванию в покое, то она нас сможет привести постепенно к осознаванию естественного состояния, просветленного состояния. Если же мы будем в результате медитации просто залипать на каком-то полублаженном состоянии, которое у нас возникло, и пытаться там как-то завернуться и убаюкаться, то оно нас ни к какому более продвинутому или глубокому состоянию не приведет. Более того, она исчерпает свою динамику весьма скоро, и даже такое полублаженное и комфортное состояние будет появляться все реже и реже, пока вообще не исчезнет. Такая жизнь. Так оно все хитро устроено. Ум нас учит при помощи очень искусных способов. И чтобы не залипали, и чтобы не расслаблялись, и чтобы не останавливались. И это все в наших собственных интересах. На этом данное занятие заканчивается, и будет сейчас у нас перерыв. А я сейчас пока вместе с вами посвящаю заслугу, как накопленную благую энергию, на то, чтобы поделиться со всеми окружающими аспектами, существами. Потому что насколько много мы отдадим им, настолько сильно мы в хорошем смысле повлияем на ту среду, в которой мы растем и созреваем. Санди танчи зикхани тонне непеданам памче яга наче бала чулпай сиби соли дува джуваш джанчо сэнчо римпоче маке панайке юрачи Yepa nyampa mepa yan guane mundu tewashu. Пусть драгоценный просветленный ум возникнет во всех тех, кто еще не возник. Ком уже появился, пусть в нем будет, все более и более вырастает.